Я хотел бы поговорить с вами, с вашими сердцами. Очень надеюсь, что это будет делать Дух Божий через меня. Тема очень важна, я так слегка волнуюсь, но да поможет мне Господь. Хотелось бы говорить на тему, которую редко услышишь, потому что тема настолько щепетильная, что люди боятся богохульствовать, люди боятся сказать что-то неразумное о Боге и объезжают эту тему и не говорят о ней. Но меня это очень сильно волнует, я в этом варюсь, я это ищу, углубляюсь, насколько могу, у меня есть какой-то опыт, я хочу поделиться этим с вами, и будьте внимательны. Знаете, я когда-то услышал от одного проповедника такое интересное изречение, как он рассуждает. Он говорит, что сердца слушающих очень сильно отличаются от сердца проповедующего. Потому что человек, который проповедует, он сосредоточен на том, чтобы говорить, и я извлекаю изнутри своего сердца, из разума все мои знания, откровения, опыт. Я формирую в своих мыслях, чтобы правильно выложить мысль, и я на этом сосредоточен. А люди, которые слушают, они не думают сейчас о том, что они будут говорить. Поэтому ваши сердца должны быть внимательно открыты для того, чтобы услышать. И услышать что-то важное. Потому что не хочется приходить на служение просто, чтобы прийти. Классно прийти, попить кофе, чаю, увидеться, обняться. Но это не все. Правда же? Можно было бы сюда и не заходить даже. Можно было бы там посидеть, постоять, потусить, порадоваться, поулыбаться. И потом еще раз точно так же заварить кофе и пойти по домам. Но мы приходим не только для этого. Мы приходим, чтобы вот здесь, на этом месте, в Божьем присутствии, что-то получить и жить этим, и да поможет нам Дух Святой. О чем я хочу поговорить? Я хочу поговорить о Духе Святом. Но насколько я его знаю, и насколько вы его знаете, это будет отзываться в ваших сердцах. Тема очень важная, потому что я верю, что сам Дух Святой очень хочет, чтобы мы о нем говорили и знали его, чтобы слышали его голос, чтобы отличали его голос от многих голосов, которые мы слышим. Мы слышим тысячи голосов. Мы за день можем ехать в машине, включить приемник и слышать новости. Мы можем слышать о политике, о бизнесе, мы можем дома разговаривать. Мы можем слышать свой разум. Мы можем вспоминать, что мы сделали. Это все крутится вокруг нас, и мы варимся в этом. И всякий раз, когда мы водимы внешними проявлениями, когда мы водимы тем, что мы видим, когда мы водимы тем, что мы слышим, когда мы водимы своим разумом, своей мудростью, своим опытом жизненным, и это нас ведет, я знаю, я 100 раз попадал, я 100 раз делал ошибки, и я потом просил и плакал, и говорю: Боже, выведи меня, потому что я забрел, и мне Бог говорил, что ты ведомы внешними чувствами, чувствами, которые у нас есть, зрение, слух, обоняние, там их 5-6, я не знаю, не хочу сейчас вспоминать это все, но есть еще одно чувство, и оно самое уникальное, оно самое важное, оно самое качественное, оно самое сильное, и то, за чем мы должны идти. С тех пор, когда появился Адам, когда его Господь вылепил из глины, и до момента, когда люди уйдут из этой земли, и будет новое небо и новая земля, я смотрю и вижу, что было как минимум 4 состояния человеческого сердца, человеческого естества. 4 состояния, скажем так. Первое состояние – это то состояние, в котором жил человек первые 2 главы бытия. Когда Бог сотворил его, когда Он сделал его идеальным во всех отношениях. И там написано, что Бог вдохнул в человека дыхание жизни. То есть я не знаю, как это, мы можем себе пофантазировать. Лежит человек неживой, сделанный из глины. Понятно, что он там как-то, может быть, и похож был по цвету, как глина. И Господь нагнулся к нему, как Он сделал, и Он сделал так. Он свой дух вдохнул в человека. и стал человек душою живою. Этот человек был совершенным. В его разуме не было ничего, что заставило бы его грешить, какой-то памяти неправильной, каких-то жизненных ошибок, ничего того, что ему мешало бы. И он, естественно, ходил и видел все только позитивное, все только хорошее, ему все нравилось. Бог приходил ему в прохладе дня, температура хорошая, везде висят фрукты, яблоки, там, огурцы, ешь, кушай, смотри на жену, ну, я уже имею в виду, когда жена была. И то состояние благодати и праведности, которое было в человеке, оно было уникальным и совершенным. Человек мог слышать Бога внутри, потому что Дух Божий жил тогда в нем. Это продолжалось до второй главы Бытия. Потом человек согрешил, он сделал страшную, непоправимую ошибку, ну, ее пришлось поправлять Господу. И от второй главы Бытия и до деяний апостолов было другое состояние человека. Человек был мертв внутри, его дух был мертв, то есть он был отделен от Бога. Как я понимаю, не хочу углубляться в теологию, у Бога не было прямого доступа к духу человека, чтобы говорить с духом человека. Для того, чтобы напрямую общаться внутри с человеком, нужно было сделать невероятные вещи, пройти. Мы знаем, что сделал Иисус, Он пошел на крест, Он сделал великое дело, Он купил нас. После этого, и вы знаете, некоторые люди говорят, это было самое главное, что произошло на земле. Это смерть и воскресение Иисуса Христа. Это было очень важно, но это не конец. Это не просто спасение наше. И люди говорят, я спасен, и слава Богу, я теперь живу, вот я и живу. И, ну, вот методом проб и ошибок. Но самое интересное, что после того, как Иисус воскрес, через несколько дней, мы знаем, произошло уникальное событие. На эту землю шумом, и так и написано, как от несущегося ветра сошел Святой Дух. Я не знаю, как это было, но это было слышно. Засвистело, загудело, загремело. И знаете, ну, некоторые теологи, которые изучают, и богословы, которые изучают оригинальный язык, они там как-то где-то откопали, выкопали, что вот тот шум, когда Дух Святой сходил на человека, ну, на тех, которые были там в горнице, он был настолько сильным, как вот во время селевых потопов или этих сходов, когда грязь, лавина, когда дрова летят, когда камни летят, и это все с ветром, это все с вот такими переживаниями, это было очень сильно. И люди это слышали издалека, и кроме того, были еще огненные языки, такие интересные, написано, почили по одному на каждом из них. И после этого, по обещанию самого Иисуса Христа, Он им сказал, сидите здесь на месте, никуда не уходите, но ждите обещанного от Бога. Что было обещанного от Бога еще из древних времен? Что нам сказал Господь? Вернее, не нам, а тем людям, которые жили тогда. Он сказал, что вселюсь в них и буду ходить в них. Я буду жить в них. Я буду жить внутри человека, как когда-то я жил внутри человека, которые описаны в двух главах Бытия. И вы знаете, вот то время, которое люди жили с мертвым духом, это было непростое время. Мы иногда завидуем Аврааму. Вот Бог пришел Аврааму и сказал, выйди из Ура Халдейского, пойди и ходи. Пришел Бог к Аврааму, сказал, послал Авраама, вернее, он послушался. Вы знаете, что Бог тогда не говорил с человеком каждый день. Он не говорил каждый час, каждую минуту, он не говорил каждую неделю. Если исследовать жизнь Авраама, там можно заметить, может быть, неделю от одного до второго раза, когда Бог пришел и сказал ему. А некоторые разы были настолько длинные, десятилетия. И вот Авраам ходит по пустыне, возможно, он сидел и ждал. Ну, когда ты скажешь? Ну, я же помню, как это звучало. Ну, где ты? Ну, скажи. Проходили дни, недели, годы, и никакого голоса нету. И мы иногда завидуем Давиду. Вот Давиду Бог сказал. Или с Ноем Бог поговорил. Он с ним поговорил и 100 лет с ним не разговаривал.
И Ной ходил, его обзывали, его проклинали, смеялись. Я даже не представляю, что там было. И, возможно, он тоже выходил, где-то садился на это бревно возле речки, говорит: «Боже, ну скажи, что делать? А вдруг я ошибся?» Как вы думаете, может, вы допускаете такую мысль, что к нему приходила мысль: «А вдруг я ошибся?» 10 лет молчит, 20 лет молчит, 90 лет молчит. И все смеются с тебя. Подумайте над этим. А может, это ветер был, а не голос? А может, это камни где-то летели? Что это было? И потом был потоп. И слава Богу, что все было хорошо. Потом пришел Иисус. Хорошо проповедует, детки, слава Богу. Знаете, меня сейчас очень сильно интересует тема благодати. Много говорят об этом. Говорят: гиперблагодать. Говорят: суперблагодать. Говорят: большая благодать. Я одному человеку сказал, говорю: сейчас так много говорят о гиперблагодати. А он мне говорит, я даже не так сказал: благодати сейчас проповедуется так много, что она, ну, превратилась это непонятно во что. Он мне говорит: благодати на самом деле ее много не бывает. Просто люди не понимают, что такое благодать. И я думаю: Боже мой, ну что ж такое благодать? Вот много же сказано. И откройте, пожалуйста, Андрей, пожалуйста, высвети Евангелие от Матфея, 7 главу, 11 стих. Так, где у меня Матфей, 7 глава, 11 стих. Однажды к Иисусу подходили, задавали ему разные вопросы и говорили: научи нас то, научи нас это, и людям нужна была благодать. Вообще, что такое благодать? Это очень просто. Это дать благо. Это вот, если у нас чего-то не хватает, а мы знаем, что благо — это хорошо. Это что-то вот, ну, то, чего мы ждем, жаждем. Ну, каждый человек хочет наслаждаться жизнью, правда же? Нам хочется, чтобы было достаточно финансов. Нам хочется, чтобы ничего не болело у нас. Хочется, чтобы в семье были нормальные отношения. Хочется ездить на каком-то автомобиле, чтобы была крыша над головой. Ну, вот эти все человеческие вещи. И люди и в те времена тоже этого хотели. И они тоже подходили к нему с вопросами и вытягивали из него информацию. Ну, расскажи нам, что ж такое самое главное. И он однажды им сказал, то есть там было предисловие какое-то, он там рассказывал, и потом говорит: «Итак, если вы, будучи злые, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Даст благо — это благодать. То есть есть дающий, есть благо. И надо, чтобы это благо тебе кто-то дал, не спаслал, чтобы оно пришло к тебе. И Бог говорит: если вы, люди, не понимая того, вы даже детей обижаете, но тем не менее вы как-то любите, что-то даете им, Он говорит, тем более Отец ваш Небесный даст вам эту благодать. Вы эту благодать увидите, и вы ее прочувствуете, и вы ее поймете. Я смотрел на это местописание, думаю, ну вот не совсем понятно. Ну вот как бы благодать. И где ж тут благодать? Где ж тут корень? Где смысл? Мне нужна была сердцевина. Я хочу понять, как она рождается, от чего зависит фундамент, даятель, кто же важный в этой цепи. И вы знаете, я потом посмотрел еще раз это местописание. И есть у Луки в 11 главе, 13 стихе, то же самое, но там ответ. И он говорит: и так же, и если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный, что там написано, даст Духа Святого, просящему Него. Получается, что дать благо — это дать Духа Святого. Вы представляете, что задумал Бог вот в Его... в этом огромном компьютере, я даже не знаю, как сказать, то есть это самая мощная мыслительная система, которая там может быть, и изначально, когда человек все испортил и потерял это благо, он надумал это благо вернуть. И все благо заключается в том, чтобы дать Духа Святого человеку. Смотрите, как Иисус начинал свое служение при Иордане. Давайте откроем... Матфея, 3 главу, Матфея 3 глава, 16 стих. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и вот отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него». Вот в эту самую секунду для самого Иисуса Христа начались самые интересные и неповторимые дни жизни на земле. Смотрите, много ли раз мы видим о жизни Иисуса и описывается в повествованиях. Мы знаем, что когда Он родился, о Нем написано было, потом там пошел Он в Египет, там какое-то время был, пожил, пришел, вернулся. И потом еще несколько повествований о том, как они ходили в Иерусалим на поклонение. Это было последний раз, я не знаю, во сколько там, 12-14 лет он был подростком. И потом ничего. Вот интересно, об Иисусе Христе до 30 лет и ничего. Вот такой провал во времени лет 15, 14, 16. Почему? А что можно было рассказывать о человеке, который просто ходил и исполнял закон? Он был уже тогда Сыном Божьим, но он ходил в синагогу, любил, жалел там и исполнял заповеди. Он просто жил, как обычный еврей. Но зная, он видел в Писании, что ему предназначена миссия. Он это все вычитал, дождался определенного времени. И однажды на Иордане, когда было крещение от Иоанна, он понял, что пришло его время. Он вышел на Иордан, его крестил Иоанн, сошел Святой Дух. И вот тогда началось самое интересное. Дух Святой сошел на него. Он повел его в пустыню. И когда он вернулся и пришел в синагогу, первые слова его служения, вы помните? «Дух Господень на мне». Он пришел и обозначил с самого начала самое важное. Он сказал, вот из-за чего теперь все будет происходить. Вот что самое интересное, самое важное, то, на что вы должны открыть глаза, ту тему, которую должны вы заметить. Иисус показывал, что это не Он творит чудеса, потому что Он постоянно говорит, я вижу Отца Творящего, я слышу, что Отец говорит, то и я говорю. Он делал все вещи настолько явными и заметными, то есть, чтобы люди видели, что это не Он что-то придумал, и это Его импровизация, и Он такой крутой и умный. Он наоборот показывал, все то, что видели, воскрешение, изменение сердец, когда приходили грешники, становились праведниками, когда людей к ним тянуло, когда он воскрешал мертвых, исцелял, когда он делал невероятные вещи, он не таил, и он не говорил, что это я, он показывал, что все это делал Дух Божий. То есть он говорил, Дух Божий на мне, Он помазал меня для этих вещей. И он говорит, для чего Он их помазал. И знаете, интересную жизнь, потом, когда жил, люди начинали видеть это все. Людям это было интересно. Если кто-то был, вот знаете, есть просто зрители, что-то происходит, да и происходит, как и сейчас. А кто-то внимательно смотрит, почему происходит, или почему не происходит, почему там чудес нету, а церковь кричит, мы классные, мы хорошие, но никаких проявлений нету. А почему где-то в какой-то небольшой домашней группе, как не придешь и что-то происходит? Как не появишься и там Дух Святой сходит, кто-то пророчествует, у кого-то зрение исцелилось, кто-то хромал и ушел и пляшет. 3-4 человека собираются, ни апостолов нету, ни пророков, ни епископов, а происходят невероятные чудеса. Если мы будем внимательны, а нам уже с вами во Христе лет по 20, по 25 или кому-то по 30, мы должны понимать, это Святой Дух, это Он говорит, это Он глаза открывает, это Он ноги вырастают Его силою, это Он пророчествует, это все только из-за Него. И так хочется в этом быть. Смотрите, в те времена, когда Израиль ходил по пустыне, все было ясно и понятно. Стоит столб, облачный и огненный, днем или ночью, его видно. Вихрь какой-то, может, гудело, может, просто светилось. И люди выходят из своей палатки, смотрят, этот столб стоит. Значит, им надо оставаться на месте. И их вел этот огненный или облачный столб. поднялся и пошел. Они собираются, собирают свои палатки, навьючивают своих там лошадей или овец, все, собирайтесь. Этот столб потихоньку двинулся, загудело что-то. Вот давайте пофантазируем, это было интересно. Они говорили, вот все, все, началось, двинулось. А кто-то говорил, ой, опять подниматься, я спать хочу, я там мозоль на ноге натер, я не хочу. Но не было выхода, им надо было вставать, потому что их вели, их вел Бог. Вот таким видимым образом. И некоторые люди до сих пор хотят каких-то проявлений. Расстилают шерсть, побелеет хорошо, почернеет, Боже, да будет воля Твоя. Или какие-то интересные вещи ожидают и ходят, Господи, скажи мне так, чтобы аж в ушах зазвенело, Боже, я так хочу слышать вот по-настоящему Твой голос. Или, ну пусть ангелы придут, Боже мой, ну пусть придут ангелы. Знаете, когда к Даниилу пришел ангел, там написано, он упал на лицо свое. Написано, что чресла ослабели. Вы знаете, что на иврите значит чресла ослабели? Знаете, что такое чресла ослабели? Там конкретный перевод, что у него было недержание, то есть, ну, такое расслабление было в чреслах, что там был запах неприятный, когда Даниил лежал. И после того он 2 недели болел. Вы хотите, чтобы вам, к вам вечером пришел ангел, такой высокий, нагнулся, у вас 2,50, у вас потолок, и он встал так, посмотрел на вас. Я не знаю, выдержит ли кто. А нам так хочется этого всего. Ну, потому что мы хотим явных проявлений Божьих, мы хотим явного водительства. Ну, так устроен человек. И мы смотрим в Ветхий Завет, как Бог вел, как это было славно, как море раздвигалось, и мы завидуем. Но Господь сказал такие интересные вещи, что сейчас... Кто во Христе, тот новая тварь. Старое все прошло, теперь все новое, все по-новому. А что такое по-новому? Ну как по-новому? Мы хотим, чтобы было по-старому. Мы хотим, чтобы ангелы, мы хотим, чтобы моря раздвигались. Мы хотим, чтобы так нас Бог вел. А Бог говорит, все это прошло, теперь все новое. Теперь Дух Святой, который вселился в нас, Он живет там, вот внутри, вот где-то здесь. Я потом буду приводить свидетельство, которое я в последнее время, ну, испытываю. Я начал жить новой жизнью. Мне так интересно, меня так это захватывает. Он живет здесь. Не вот здесь. Здесь мудрость земная, душевная, еще какая? Бесовская, так написано. Вот если водиться этим. Все побежали покупать и продавать. А у нас же это все здесь, и я побежал. Все попали, и я попал. Что ж такое? Все переезжают в другую страну, и я. Все поднялись, и попал опять. Потому что все движутся какой-то мудростью. Земной, душевной, бесовской. А Бог говорит, не так. Вы мои дети. Я хочу вас вести внутренним свидетельством. Внутренним голосом. Очень много христиан живет методом проб и ошибок. Вы жили так когда-нибудь? Попробую. Вот хочу попробовать, будет это работать или нет. Попробовал, получил, влез в долги, заболел, развелся, из церкви ушел. Все что угодно может произойти. Попробовал. Потом попробуй, верни это все. Потом попробуй, ну, исправь эту ошибку, которая сделана мудростью душевной, земной, бесовской. Там так и написано. И Бог говорит, кому не достает мудрости, просите у Бога, и Он даст. Просто и без упреков. И никого упрекать не будет. Эта мудрость будет вот здесь. И один из таких людей, которым было это все интересно, почему же с Иисусом происходили все эти чудеса? Почему он видел? Это был, знаете кто? Это был Никодим. Давайте прочитаем про него. Иоанна, 3 глава. Иоанна, 3 глава. Я сегодня взял не Библию, а телефон. У меня тут скачана Библия, где Иисус говорит, тут красными буквами написано. Я не знаю, может быть, есть такие, наверное, есть и печатные Библии. Я знаю, английская Библия такая. А вот мы как-то жили вот такой, не поймешь. Где Иисус говорит, где там Никодим, а это так интересно читать. И Никодим пришел, он видел эти чудеса. Он говорит, ну мы понимаем, что с тобой Бог. Потому что если бы не было с тобой Бога, то таких чудес бы ты бы не мог творить. И знаете, в эту секунду вот он ему как бы задает конкретный вопрос. Но Иисус всегда отвечал по-своему, как вроде бы он не слышит. Вы замечали в Писании? Как бы конкретный наводящий вопрос, а ответ такой, что даже не поймешь, он слушает тебя или не слушает, как на своей волне. И он ему говорит, Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». То есть он ему сказал, что самое главное, не то, что я делаю чудеса, и ты пытаешься как-то разобраться. Когда ты родишься свыше, внутри тебя будет эта функция, и тебе будет доступно слышать Бога, творить чудеса, пророчества, делать все вещи, которые обычным людям недоступны. Это нереально. И он ему говорит, ты не о том думаешь. Ты хочешь меня как-то возвеличить, леща мне бросить. Главное, родиться свыше. И функция, которая в тебе откроется. Он говорит, а как? И он видел, ну, замешательство в его глазах. Иисус еще раз ему говорит, истинно, истинно говорю к тебе. Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное. Он думает, какая вода, какого духа? Он там задает ему странные вопросы. А Иисус отвечает просто. И он это говорил не просто Никодиму. Тысячелетиями люди читают эти фразы. И Иисус прямо сейчас нам говорит, самое главное, родиться свыше и потом, а что потом? Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. И он дальше открывает тайну. Дух, от которого ты родишься, будет в тебе, дышит, где хочет, и голос его слышишь. И не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Как бывает? Как бывает? Он говорит, вот так бывает с каждым рожденным от Духа. Он говорит, вот те люди, которые ходили по пустыне, и их столб вел, они ждали месяцами никаких движений. Они жили обычной плотской жизнью. А сейчас вот так бывает. Дух Святой дышит где хочет, и голос его слышишь. Он говорит, Дух Святой разговаривает, Он к тебе обращается, Он хочет тебя вести, Он не хочет, чтобы ты блукал, заблудился, чтобы ты методом проб и ошибок прожил всю жизнь. Методом проб и ошибок. Боже, как это мне так надоело. Не знаю, надоело вам или нет. Вы знаете, я последнее время просто зациклился на этом. Мне Бог сказал, я получил откровение. Я в Господе уже 23-24 год, и Господь сказал так, если бы с самого начала твоего рождения свыше ты понял, что это одна из самых важных направлений, самая важная тема, и если бы ты пребывал в этом, то первые годы своей жизни ты четко и ясно научился бы отличать мой голос от тысячи других голосов. И тысячи ошибок миновали бы дети Божьи. Мы с вами живем на земле, мы знаем, насколько много ошибок и как много проблем у нас. И вы что думаете, они должны у нас быть? Вот Бог, Папа, любит, послал своего Сына любимого. Тот умер страшной смертью, окровавленный, избитый до неузнаваемости. Вознесся на небо, послали Святого Духа нам. И Он живет в нас. И люди живут так, как вроде бы его в нас нет. Это не просто печально, это страшно, это даже непонятно. И тот же Дух Святой, конечно же, он все понимает. Но ангелы, когда смотрят на нас, они думают, наверное, у этих верующих какая-то стратегия. Они вот как-то живут так, что чтобы дьявол не услышал, а потом раз и достают меч Слова Божьего и побеждают. Нет, дети Божьи просто не соображают, что у них внутри есть тот, кто говорит. И он не просто говорит непонятно как, он говорит на таком уровне, что мы реально можем его понимать. Ну какой смысл тогда говорить так, чтобы ты и я не понял? Зачем какие-то замысловатые речи, какими-то фразами? Не так. Папа любит, все может и хочет вести нас. Вот я бы своему ребенку, в каком бы невменяемом состоянии он не был, я бы так бы ему объяснил, чтобы он бы точно меня услышал и понял. Вот, ну, если надо спасать ребенка. Нагнулся бы, кричал бы, или шепотом говорил, или объяснял бы. Но я бы ему сказал так, чтобы он меня понял. А как по-другому? А он не такой. Если мы, будучи злы, умеем такие вещи делать, тем более он. И я не знаю, понял это Никодим или не понял, но Иисус это знал. Хочу показать вам несколько примеров из жизни Иисуса, удивительных, которые меня просто, ну, меня на самом деле удивляли. Смотрите, как он себя вел, интересно, Евангелие от Иоанна, вторую главу, давайте откроем, из первого стиха. Удивительная история. Это первое чудо, которое Иисус вообще сотворил. То есть он был теперь мастер на чудеса, он знал, что эти чудеса делает Дух Святой, он знал, что надо послушаться Духа Святого и вовремя это сделать. Если Дух Святой не говорит, то не надо это делать, а просто надо ждать. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на этот брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Вот давайте до этой минуты немножко порассуждаем. Она видит, она очень внимательная, она уже видела, что он не такой, как был. Кто другой, как мама, могла бы заметить разницу в своем сыне до того, как он сходил на Иордан и получил крещение, и после того? То есть вот с того времени, когда он получил крещение Духом Святым, побыл в пустыне, и вот до этого момента прошло какое-то время, и его мама, естественно, заметила разницу. И она понимала, что он не такой. Она понимала, что он может что-то делать сверхъестественное. И она ждала уже, чтобы он делал это сверхъестественно. И она видит, нету вина. И она, как бы опережая события, говорит ему: «Ты же можешь. Ну давай, поднимайся, делай что-нибудь. Ну ты же точно мой, я знаю, ты же не такой, ты же сверхъестественный, ты не просто, ты суперчеловек». Она как бы намекала ему. И что он делает? Смотрите, интересно. Иисус говорит ей в ответ: «Какая нам разница, что мне и тебе?» Вот так он ответил. «Какая тебе разница?» И потом говорит: «Еще не пришел час мой». Она говорит: «Да как не пришел, вина нету, надо людей поить, люди разойдутся, свадьба, сейчас встанут, обидятся на жениха, обидятся невесту, они там какими-то родственниками были, надо спасать ситуацию». Вот мы, как верующие, мы же можем иногда спасать ситуацию, мы способные. Ну и правда, у нас есть какие-то ресурсы, у нас есть какая-то мудрость, у нас есть сердце, любовь есть, мы знаем, что сказать. Мы помазанные, потому что мы знаем, что мы рожденные свыше. И к тебе приходит какая-то ситуация, и тебе говорят: вот, время, чтобы ты что-то сделал, давай делай. И что мы делаем, как правило, особенно к нам, когда пришли и попросили? Мы подрываемся и бежим и делаем. И слава Богу, если получится. И хорошо, если в десятку, если ты сделал дело Божье. Но бывает же так, что мы вроде бы как помогли и не помогли вообще. Еще хуже что-то произошло. Не тот совет. Не то даяние, не тот поступок, не тому дали. Думали дать одному, дали другому. Но вот было побуждение, оказывалось, рядом люди сидели. И смотрите, он говорит: «Еще не пришел час мой». А мама не успокаивается. Она знает, что он сделает, она знает, что он может. А матерь его сказала служителям, она уже, ну, к нему не обращается. Она подходит, там водоносы. Матерь его сказала служителям: «Что скажет вот вам, то сделайте. Просто сидите и ждите». Вот слово в слово. Что он ждал? Ведь уже ж мама сказала, что надо помогать. А он как вроде бы не слышит, он на своей волне. Он сидел и был сосредоточен на своем внутреннем, на этом внутреннем голосе. Он сидел и ждал, пока Дух Святой скажет: «Сейчас вставай и иди и делай». Иначе бы он в ту минуту, когда мама ему сказала, он бы пошел и делать, потому что дело-то хорошее. А мы ж помазаны на добрые дела с вами. А он сидел, и он ждал. Но что произошло потом? Он выждал какое-то время. И знаете, в его случае это было настолько явно, насколько он это делал откровенно и не боясь опозориться перед теми людьми, которые ждут от него уже помощи. Возможно, там прошел целый час. Они сидели и смотрели на него внимательно. Мама говорит, что он что-то должен сделать. Все знают, что, ну вот, беда пришла, вина нету, сейчас все разбегутся. А он сидит и ждет. Может, слушал какие-то истории и не обращает внимания. И все сидят и думают: непонятный служитель какой-то. Какой-то пастор неправильный, ничего мне не советует. Я вот жду от этого пастора, жду или от этого служителя. Он молчит и все. Да не помазанный вообще. Да он Духа Святого не слышит. Да непонятно, что с ним вообще. Надо нового пастора, надо нового служителя. Надо в другую церковь пойти. Там есть помазанный пастор и поможет мне. Потому что беда в моей жизни уже. Завтра развод. Или завтра за долги убьют. Или еще что-нибудь такое. А этот пастор не помогает. А пастор сидит и ждет, что скажет Дух Святой. Потому что может сделать и не в попад. И знаете, произошло тогда великое чудо. И написано, что с того времени Иисус положил начало чудесам своим. А ученики сидели, возможно, за столом, и сидели, ждали, уже головы поникли, думают, ха-ха, а мы ходим за ним уже целую неделю. Да что за ним ходить? И вдруг чудо происходит. Знаете, что там написано потом? И уверовали в него ученики. То есть им надо было увидеть это чудо. Они сомневались, они не доверяли. Иисусу надо было жить дальше. За ним должны были идти ученики. Что-то должно было произойти. Вы знаете, я когда смотрел фильм на Евангелие от Иоанна, когда Иисус сделал это чудо, вот в фильме так удивительно это все, там так ясно это все показано, он там как-то морозится и не делает ничего, они все нервничают, там, правда, гости уже бегают, кто-то кого-то, может быть, там за вином, за секирой куда-то послал, но развлекаться-то надо. То есть, вот, казалось бы, все уже опоздали все, а Иисус не помогает. И потом он дождался внутреннего свидетельства вот здесь. Он знал, что Дух Святой там. Он поднимается и делает чудо. И ученики такие смотрят на него. Вот это да! Ну, в фильме так это ясно. Давайте теперь посмотрим Евангелие, вторую, еще одну историю. Евангелие Иоанна, 8 глава. Мы сегодня будем смотреть Евангелие Иоанна. Несколько таких повествований. 8 глава. И можно с 3 стиха. Тут книжники и фарисеи привели к нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, сказали ему: «Учитель!» То есть они его хотели поймать. Они знали, что он добрый, но он говорил, что он еще и правильный, и закон должен исполнить. Это было такое испытание, и они уверены были на 100%, что они его поймали, и сейчас что-то произойдет. Сказали ему: «Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе». Ты же закон соблюдаешь, и ты говоришь, что ты от Бога, а закон-то от Бога, через Моисея, а вот в законе написано: «Таких побивать камнями», то есть ей смерть. И говорят: «А ты что скажешь? Мы же знаем, что ты любовь, и ты учишь любви. Вот ты что скажешь? Ну давай-ка теперь, попался?» И смотрите, говорили же это, искушая его, чтобы найти что-нибудь к обвинению его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Я раньше не понимал, что он делает. Надо вскакивать и бежать. Ситуация тупиковая, критическая. Но вот как по мне, самое лучшее – это сбежать, чтобы не побили камнями. Но тогда все, служению конец. А он просто, спокойно наклонил свою голову, благо там песка было много, и что-то писал, что-то рисовал. Я не знаю, что он там рисовал. Вот что бы вы рисовали? И он отвлек себя, отвлекался. Ему нужно было отвлечь себя. Он что-то писал, и все смотрят на него. Заглядывают туда, может, под низ. «Эй, ты чё морозишься? Давай отвечай, попался? Ну вот, теперь, сейчас, давай мы посмотрим, ты от Бога или не от Бога». А он наклонил голову свою и, не обращая на них внимания, просто что-то писал на песке. Когда же продолжали спрашивать его, он, восклонившись, сказал. Знаете, что он сказал? Он сказал слово в слово то, что услышал, потому что он много раз говорил: «Ничего не говорю, пока не услышу от Отца. Ничего не делаю, пока не увижу Отца творящего. Как Он творит, так и я творю. Как Он говорит, так и передаю. Очень просто. Я не виноват. Ни от себя, ни себя прославить пришел, но пославшего меня Отца». Все очень просто. Сидит, наклонился и ждет. А если бы еще надо было минут 15-20 сидеть, А там уже разъяренная толпа. Они же все с кирпичами стояли. Они все уже были готовы побить его камнями. Они же не сидели, не ждали. Ну давай. Давай, мы тут чайку пока попьем, а ты там пока еще рисуй. Притворяйся дальше. А он сидит. Там была ситуация критическая. Просто подумайте, нарисуйте эту картинку. Сколько он мог сидеть, наклонив голову и внимательно сосредоточившись слушать. Вот столько, сколько надо было, пока бы не дождался от отца. Вы представляете, насколько он был сфокусирован на внутреннем голосе, и насколько это было качественное решение ничего не делать, пока не услышишь. Это непросто. Попробуйте поэкспериментировать. Когда ситуация горит, а таких горящих ситуаций в нашей жизни просто тьма. Ну вот правда, есть у нас или были такие ситуации, когда вот, ну как по лезвию ножа, когда ты понимаешь или налево, или направо, и 50 на 50, не 80 на 20, было бы хорошо, и ты пошел бы туда, где 80, а вот ровно 50 на 50, и ты не понимаешь, что же сделать, куда пойти, что сказать, как послужить, ехать, не ехать, купить, не купить, благословлять, не благословлять, идти, не идти, таких ситуаций очень много. И что он сказал? Кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И все. И они обомлели. Вот это поворот событий. А кто без греха? Они смотрят друг на друга. У тебя есть грех? А тут-то есть полно. Поворачивается в обратную сторону. Ты будешь бросать? Тут не, у меня есть грех. Как он мог их этими словами припереть к стенке? Но ведь по-человечески ж нельзя было придумать никакой фразы. Что можно было тогда сказать? Вот подумайте. Нужно было сказать что-то такое, что спасло бы всех вообще. Иисуса, ему нужно было спасение в ту секунду. Этой блуднице нужно было спасение, потому что смерть была, ну буквально 5-10 минут человек истек бы кровью и все. И им тоже нужно было спасение, потому что они бы убили ее, были бы убийцами. Одним выстрелом 10 зайцев. Как он мог додуматься до такой мудрости, такой фразы? Он сидел и внимательно слушал. И они посмотрели друг на друга потом. Вот это да, и сказать нечего. Развернулись, камни побросали, и тишина такая. А он там опять писал что-то, наверное, или что он там делал. Поворачивается. О, никого нету. Женщина, где твои обвинители? Он говорит, я не знаю, что ты им сказал такого. А он сказал то, что услышал от Духа Святого. И все, и больше ничего. Он не расшифровал, вы же видите, короткая фраза. Ни интерпретации, ни объяснений, ни логического подключения мозга, почему так, а не так, а может они с тобой были, а сейчас будет то, это. Вообще ничего. Просто несколько слов, 5 или 6 слов. Они развернулись и ушли. Это сказал Святой Дух. И еще одна удивительная история. В том же послании от Иоанна, но только 11 глава. Давайте откроем и посмотрим, что же произошло там. 11 глава. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра его. Мария же, который была, брат был Лазарь, был болен». Мария же, который брат был Лазарь, был болен, была та, которая помазала Господа миром, то есть тут идет описание, кто же такая Мария. И сестры узнали, что Иисус на определенном расстоянии, и они, скорее всего, что видели, что плоховастенько ему. А вы знаете, что в те времена не было такой медицины, как сейчас. Скорая помощь бы не приехала, не поставили бы тебе капельницу, не поставили бы тебе клизму, не поставили бы тебе то, чтобы тебя спасло. То есть ситуация плохая, возможно, температура, возможно, там, ну, какая-то страшная болезнь. И они реально понимали, что их брат может умереть. И что они делают? Они послали сказать ему интересную фразу. «Вот, кого ты любишь, болен». Можно ли после такой фразы остаться на месте и не пойти к тому, которого ты любишь? Ну вот бывают же в нашей жизни такие ситуации. Ну вот тот, кого ты любишь, или там как-то, я не знаю, как это может звучить. Ну вот близкий человек попал в беду, или там То есть, ну, как бы даже не придумая чего-то такого, что можно было бы... Они, наверное, ну, понимали, что он, может, и не придет как-то по-другому. Они сказали, вот тот, кого ты любишь, а он же был любовь, и он и есть любовь. И мы же тоже любовь. И вот тот, кого ты любишь, или тот, у кого беда, или вот как бы пришла проблема, и надо встать и пойти. Так часто бывает. Я сейчас, знаете, вот эти все три истории, я хочу сконцентрировать свое внимание и сфокусировать ваше внимание на одной мысли. Он ничего не делал, хотя казалось, он так сделал много, не видев и не слышав Отца Творящего. И Отец это делал через Духа Святого, Святого, который был тоже вот здесь у него. Вот кого ты любишь, болен. Иисус, услышав это, сказал, это болезнь не к смерти, расслабьтесь. Как не к смерти? Тебе, ну они бы просто так не послали. Точно надо встать и пойти. Умрет человек. А он ведь прекрасно понимал, что тот человек может умереть. Он знал. И он говорит, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. То есть он даже здесь не сказал, что он не умрет. Он просто сказал, что это болезнь не к смерти, то есть он не останется мертвым. Он и не обманул, и он хотел, чтобы прославился Сын Божий, потому что он точно знал, Дух Святой ему сказал. И что было? Он пробыл там еще два дня. Два там или сколько, я не хочу читать и занимать внимание. Как вы думаете, вот он, когда был там два дня, он помнил о том, что там Лазарь при смерти или болен, или что там с ним было? Ну, очень тяжело сейчас как бы ну, спорить, помнил, не помнил, нужно ли ему было на это отвлекаться. Он занимался своим делом, он служил, он трудился, он исцелял, он там общался, он делал то, что должен был сделать. А там в это время уже человек разлагался. И вдруг он поднимается и говорит, все, идем в Иудею. Они говорят, как идем, тебя там искали побить, а ты опять туда идешь. Он говорит, надо пойти брата разбудить, друга разбудить. Да не пойдем, он проснется. Раз спит, то выздоровел, не умрет. И он потом уже им открыл, да умер он. Возможно, они спрашивали, да ты ж, наверное, знал, что он умрет. А что ж такое, почему мы не побежали, почему мы не пошли? И они потихоньку пошли. Что делает Иисус все это время? Он просто ждет. Представляете, два дня. Ему самому, Иисусу, нужно было ждать, пока Дух Святой скажет, сейчас поднимайся и иди. Он переживал или нет, почему Дух Святой не говорит? Волновался или нет, почему Дух Святой не говорит? Вот что происходит, почему, ну что такое? Но он знал, что Дух Святой скажет, и надо ждать до конца. Надо терпеть до конца. Он все равно скажет. Он все равно даст свидетельство. Он все равно как-то проговорит. Он сделает то, что надо. Но надо просто его услышать. А вдруг бы Дух Святой сказал, поднимайтесь и идите в обратную сторону, в другую. Иисусу что нужно было сделать? О, Дух Святой, не, ну это уже перебор. Там друг умер, а ты мне говоришь идти куда-то там, ну, на море Галилейское. Я, наверное, все-таки пойду туда. Если бы Дух Святой ему сказал идти в другую сторону, он так бы и сделал. И он не переживал о том, что Лазарь умер, и сгнил бы там, и этим бы камнем был бы привален. Его-то не волнует. Ему сказал Папа. Смотрите, мы должны знать, что внутри нас живет тот, кто любит и мудрость, безграничное в нем, и принять качественное решение, сосредоточиться и сфокусировать свое внимание на внутреннем своем голосе. А просто это сделать? Не просто. Кругом суета, кругом шум, кругом тысячи голосов. А это делать надо. Нам надо спасать ситуацию, нам надо спасать детей, семью, нам надо спасать финансовую сферу. Мы должны что-то делать. И в то же самое время Господь говорит, все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. А сыны Божии – это взрослые дети. Там именно это, такой перевод в этом смысле. То есть, если ты маленький ребенок, то ты не водимый Духом Божиим. Если ты слышишь Духа Божьего и идешь за Ним, то это говорит о возрасте, о духовном возрасте нас, как детей Божьих. То есть, что нам нужно? Нам нужно понимать, что Дух Божий живет в нас. Он сошел на нас после того, как мы родились свыше. Я не знаю, я помню свое переживание, как я родился свыше, как я молился на иных языках. А я тогда был такой вообще веселый. То есть, как бы, ну, Я не то, что не верил, что Бог есть. Я вообще понимал, что это безумие вообще даже говорить о Боге. Наверное, многие из нас в таком же состоянии были. Это какой Бог? Вот сейчас жизнь, сейчас живем, веселись, пей, душа, там, и все. Потом глаза закрыл, свет выключили, до свидания. Ничего не помню, ничего не знаю. Самое главное, прожить здесь. И так и жили. И вдруг моя жена спаслась, потом через некоторое время меня притянула на ячейку. И я такой послушал это все. Кто-то проповедовал об Аврааме. Я ничего не помню. Помню имя Авраам. А я же еще, знаете, анекдотов про Авраама наслушался. И вот что в голове у человека? Анекдоты про еврея Авраама. И тут мне про еврея Авраама рассказывают. Думаю, жесть. И что я должен сделать? А потом они зовут меня и говорят, теперь выходите. Кто здесь первый раз? А мне жена сказала, не вздумай убежать. Что б тебе ни говорили. Как бы тебе плохо не было. Никого не слушай. Дождись до конца. И когда скажут, теперь выходите. Выходи, говори все, что тебе делают. А мне было, знаете, как плохо уже? У меня была тридцатка зелени долга. Меня бандиты ловили каждый день с утра до вечера. Мне уже некуда было прятаться, некуда было бежать. И мне она говорит, это последний шанс твой. Не пойдешь, завалят просто и все. Мне страшно было. Я не одному человеку должен был, а человек 15. Кому-то $100, а самая большая сумма около 5000. Я не собирался, нечем было. У меня вообще ничего не было. Это когда у меня уже все забрали, машину, квартиру, все. Еще оставалось там куча. Вот в таком состоянии, то есть мозг кипит, но я уже не пил. То есть потушить мозг нечем. Потому что уже не пью. Ситуация критическая. И мне что-то надо с этим делать. И я досидел до конца собрания, про Авраама еврея рассказали, и я жду, когда же эта фраза «выходи на покаяние», они сказали «выходи», я вышел, и они говорят «повторяй за нами молитву покаяния», я говорю, а мне жена сказала «как только ты покаешься, и как только повторишь молитву покаяния, про долги забудь, долгов не будет», я ждал этой фразы, когда же это скажу, чтобы все закончилось, я думал, все закончится, правда, но оно на самом деле все закончилось, но оно как бы началось, чтобы закончиться, а я думал, что кто-то там выйдет с чемоданами и будет раздавать капусту, а мало ли, а вдруг, я, может, думал, так и будет. И вот я дождался этого момента, и тогда какая-то сестра приезжала к нам в этот городок, и она говорит, повторяй, Боже, прости меня. И с первой фразы, как только я это сказал, меня начало трусить, я начал реветь такими слезами, я заливался, текло так, что не было возможности ни платочков, ни полотенца вытереть это все. Я не думал, что такое может быть. Я такой крутой пацан там был. Меня заставить плакать в этом городе. Я пьяный ездил за рулем постоянно. Не боялся ни милиции, никого. Я плакать буду тут. И тут какая-то женщина говорит, давай Богу говори, прости меня. Я плачу. Меня трусит. Я исповедую все грехи. Все сказал. Во всем признался. Мне было все равно. И что-то вышло из меня самое страшное, самое противное. И потом я начал молиться на иных языках. И мне было так сладко. Я бормотал какие-то слова, я не хотел останавливаться. Это такой кайф, это такое переживание. Я думаю, Боже, вот бы вечно, вот бы это продолжалось. Так не хочется думать об этих кредиторах, об этих бандитах, которые за мной бегают. Я бы в этом был, я был на небесах. Это было непередаваемое чувство. Но потом, когда я пришел в себя, когда вытер сопли, слезы, пришла реальность, денег никто не дал. Я думаю, Боже мой, что теперь? И началась моя жизнь во Христе Иисусе. И если бы я тогда знал, что самое важное – это научиться водительству Духа Святого, тысячи ошибок бы не сделал. Потому что он бы мне сказал, вот туда не иди, а туда иди, потому что, снег, башка попадет там, или что угодно может попасть. Водительство нам нужно, нам крайне нужно водительство. Знаете, я приведу пример, я недавно слышал, как одна сестра, она служитель, она приводила такое свидетельство, она тоже пол своей жизни прожила так, а потом приняла решение научиться. И однажды в ее жизни, сейчас я попью. Однажды в ее жизни был такой случай, она практиковала водительство Духом Святым, и она почувствовала побуждение в сердце своем продать дом. дорогой дом. Они с мужем много лет собирались его купить. Прожили там года 4 или лет 7, я не помню. И вдруг она то ли в молитве, или то какая-то была ситуация, она почувствовала, то есть ни в мозгах, ни слова не слышала, ни ангелов, ни видений. Просто вот здесь, вот в районе солнечного сплетения, было ясное чувство избавиться от этого дома. И она молится, говорит: «Боже мой, я чувствую в своем сердце, что мне нужно этот дом продать. Ну, пожалуйста, Боже мой, пусть это будет более внушительнее как-то. Скажи мне каким-то более внятным, сильным образом, существенным». И ничего. Прошло какое-то время, она летела в самолете, и вдруг в самолете, на том ее месте, где она сидела, появилось такое сильное Божье присутствие. И Дух Святой с ней заговорил. И он ей сказал: «Ты мне сказала, что в сердце почувствовала свидетельство избавиться от этого дома. Почему ты его не продала?» Она говорит: «Боже мой, я хотела чего-то более существенного». И Дух Святой ей сказал, что ничего более существенного, чем внутреннее свидетельство, не бывает для тех, кто во Христе Иисусе, и для тех, кто новая тварь. Она говорит: «А слышимый голос?» И Бог ей говорит: «И бесы говорят тоже слышимым голосом. А сновидения?» А Дух Святой ей говорит: «И от дьявола может прийти сновидение. А если бы ангел пришел и сказал?» А Писание говорит, что они могут переодеться в ангела света и тоже прийти. Но то, что мы слышим вот здесь, в районе солнечного сплетения, не может быть ни от кого, кроме как от Духа Святого. И поэтому это самое существенное и самое реальное. И он говорит: «Вот то, что ты слышала, вот то и сделай». Она приехала, продали этот дом, и вы знаете, что случилось? Буквально через пару месяцев ее муж умер. А этот дом был в кредит, и они выплачивали большие суммы, это было в Америке. И она говорит: «Если бы мы его не продали», она говорит, «я даже не представляю, что бы было сейчас. Ни денег, ни бизнеса, ничего бы не хватило. Но просто обычное внутреннее свидетельство ее спасло». И тогда Бог ее научил: «Не слушай, не жди голоса, не жди сновидений, не жди ангелов, не жди никаких внешних проявлений. Двигайся только внутренним свидетельством». Она говорит, и Бог научил ее концентрировать свое внимание на внутреннем голосе вот здесь, в районе солнечного сплетения. Слушать собеседника этими ушами, но больше фокусировать свое внимание вот на этом месте. И она говорит: «Я научилась его слышать». Одна из историй, которую она рассказала, одна девушка из ее церкви, они года два или год планировали поездку куда-то за границу. Они купили билеты, они собрали рюкзаки, они все взяли отпуск в одно время. И уже пришел этот день, она просыпается утром, то есть проделаны очень большие подготовительные работы. И вот пришел этот день. Эта девушка утром просыпается, и ни оттуда, ни отсюда, вот она ничего не слышит, она здесь внутри по поводу поездки чувствует такое омерзительное чувство. Вот как вроде бы там внутри кто-то кричит, как вроде бы светофор с вот таким большим красным сигналом. Не ехать. Голоса не слышит, а просто вот крик там какой-то. Не ехать. Ей же звонят друзья ее: «Ну ты собралась там?» Она говорит: «Ребята, как хотите. Понимаете меня, не понимаете, я никуда не еду». Они говорят: «Ты что, ненормальная? Мы купили билеты, мы уже все, ну как это может быть?» Она говорит: «Я не знаю. Я, говорит, пытаюсь своими мозгами как-то отвлечься. Я занимаюсь какими-то делами, я включаю телевизор, я где-то с кем-то разговариваю, на секунду отвлекаюсь, как только это заканчивается, я понимаю, что мне надо ехать. У меня вот здесь внутри жесткое какое-то противное чувство, и оно мне говорит: нет, не ехать». Они приехали к ней с рюкзаками, там все это такое. Она говорит: «Как хотите, я хочу послушаться того, что слышу здесь». Они говорят: «Ну как хочешь, ты столько потеряла». И они поехали и не вернулись из поездки. Они когда ехали на обратном пути, они попали в катастрофу, лоб в лоб там с грузовиком, и все до единого человека погибли. Что происходит? Как это? Вот тут внутри живет тот, кто знает не то чтобы посекундно, поминутно, почасового, а все наперед, что произойдет. И он вот дал вот то свидетельство, и человек послушался. Я думаю: «Боже, как это интересно, как это сильно». Я просто Но в последнее время меня это очень сильно интересует, потому что я смотрю на своих детей, на себя, на жену, на нас, братьев и сестер. Методом проб и ошибок ничего не получается. Вот папандос за папандосом, да простит меня Господь за это слово. Вот не получается. То работу ждал так долго и пошел, и она оказалась хуже, чем та, которая была. То какая-то покупка, то еще что-то, и приходит какой-то развал. Что-то такое. Один брат говорит, был риэлтором, зарабатывал немного. Собирал какие-то деньги, и мне было так хорошо, и в моем сердце было постоянное внутреннее свидетельство, так классно, вот так и делай. Приходит его друг и говорит, слушай, у тебя классно получается, у меня классно получается, давай создадим такую фирму, у меня большая база данных, бросим это все в интернет, увидишь тысячи клиентов. И он подумал, глянь, какая классная идея, они сообразили фирму какую-то. И начали продавать, покупать квартиры, недвижимости, и через три года Они росли, росли, и потом все рухнуло, все развалилось. И он говорит, все эти три года, вот здесь внутри, в районе солнечного сплетения, я чувствовал омерзительное чувство, которое мне говорило, не связывайся с этим человеком, не дружи с ним, не звони, попрощайся, забери свою часть бизнеса, просто делай то, что делай. И я не послушался, оно развивается, оно растет, и так хорошо, оно росло, росло, и потом все обвалилось, все упало, все рухнуло. И он говорит, я все это время не доедал, не досыпал, я потерял свободу, я перестал ездить на служения, перестал ездить на конференции, на семинары. Вроде бы хорошая мысль такая, знаете, вот развиваться. Он говорит, я понимаю, что это, но Бог не хотел этого. Казалось бы, хорошее дело. И знаете, три примера о себе. Пару мест писания, я буду заканчивать. Я за эти 5 лет, пока мы живем в Киеве, был такой промежуток времени, когда я, ходя в эту церковь, я искал. Ну, я сомневался, что я хожу в правильную церковь, и мы искали приключения на свою голову. И в одну церковь съездил, пару раз побыл, не понравилось. Во вторую церковь поехал, пару раз, там 3 раза побыл. И там что-то не то. Потом поехал в одну церковь, понравилось. И меня познакомили с пастором, пастор большой церкви. Там были большие перспективы для служения. И я как-то помню, я приехал домой, и я так захвачен. Я уже планирую, я вижу. И у меня такая стратегия, то и то, и это. И я так устал от этой мысли, думаю, мне надо отключиться от этого. Мне это достало. Я включил какой-то фильм, и фильм смотрел. Пока я смотрел фильм, я забыл об этом всем. Как только закончился фильм, сразу же пришли эти мысли, что я уже перешел в ту церковь, и вот здесь, в районе солнечного сплетения, вот здесь, я не шучу, омерзительное чувство, ни голос, ничего. Нет, ни в коем случае, не уходи, не ходи, я сказал тебе ходить сюда. И вы знаете, потом я уже понял, что это бы закончилось очень плохо. Потом были кое-какие свидетельства, кое-какие разговоры, и все. А сначала не было так, и я говорю, Боже мой, как хорошо, что я не пошел туда. А так бы пошел, на что-то бы надеялся, ничего бы не получилось. И потом, что бы я с нагнутой головой пришел бы сюда и сказал бы, Виктор Николаевич, вот я балбес, ну я вот прости меня, потерял время, потерял доверие, потерял все, ни там, ни здесь. А Дух Святой знал, что так будет. И не пустил, и я голоса не слышал. Но в районе солнечного сплетения, вот здесь, такое ясное, такое тошнотворное чувство, которое говорит «нет», и ты его ясно понимаешь. Но к этому чувству надо прийти. Вначале оно не такое ясное. И когда ты концентрируешь свое внимание для того, чтобы понимать, Дух Святой все больше и больше на одном примере, на втором, ему нравится, он хочет вести, он наш Бог, он Папа. Ну, как я своих детей веду. Я когда-то покупал один из автомобилей, у меня их было много, и покупал, и купил у человека, и выехал на нем, а он такой, ну, пока стоял, нравился. Ну, оно ж непонятно, кто покупает машины, тот улыбается. Пока увидел, на фотографии все классно, пришел, посмотрел, сел в него, классно, так хорошо. Отдал деньги и поехал, поверил на слово. Выехал, круг проехал, так один, там скрипит, там стучит, там визжит, там, я понимаю, это куча денег. Я ж не знаю, что поломано. Я ж даже не знаю, доеду ли я до дому. И у меня такая мысль. развернись и сейчас, поедь, пока недалеко уехал, отдай эту машину, скажи, прости, я ошибся, отдай деньги назад. Я уже, знаете, буквально хочу ехать к нему. И вот здесь, внутри, в районе солнечного сплетения, я ясно понимаю, оставь ее себе, не отдавай. Вот настолько ясно, только иногда бывает свидетельство вот такое вот, как красный сигнал, а иногда такое, как зеленый, и этому можно научиться. И мне так классно, так щекотно, так замечательно от этой мысли. Я думаю, понял, Господи. А я еду, оно продолжает пищать, трещать, визжать. Я приехал, послушался. Я приехал, и оказалось там на копейке ремонт. Но оно издавало такой шум, такой скрежет, такой визг, что мне казалось, там тысячи долларов. А там я, ну там, в 2 или 3 тысячи гривен влез в этот ремонт весь. И я помню, столько благословения мне принесла эта машина. Я так благодарен, говорю, Боже мой, учи меня жить так. Учи меня это делать, учи меня слышать тебя, различать твой голос от других голосов. Однажды, знаете, я даже как служитель, я советовал одному человеку, ну, не буду как бы говорить кому, советовал своей жене. Я как служитель советовал своей жене, потому что она как не служитель, она ничего не соображает, и мне надо было дать ей совет. А у нее брат очень сильно болеет, и она ездит туда к ней, и бывает там и на 10, на 15 дней поедет, а он лежачий, практически не встает, и это страшное зрелище. Она так утомилась, последний раз приехала оттуда, я вижу, она в полудепрессионном состоянии. И я начинаю ее советами спасать, как апостол, то я же знаю, что сказать. И мне приходит на ум место Писания. «Предостав мертвым хоронить своих мертвецов». Знаете, как Иисус когда-то посоветовал? Там за ним шли, и один парень сказал, говорит, «Ну, позволь мне пойти и досмотреть больного, папу своего». Он ему сказал, «Остав мертвецам погребать своих мертвецов». Я ей это советую тоже. И когда я говорю ей эти слова, мне так плохо, я вот здесь, вот, в районе солнечного сплетения чувствую, мне омерзительно плохо, это реально не Бог говорит. Я такой сижу, думаю, да, я это почувствовал, и как же я теперь ей скажу, что это не от Бога? Мне так стыдно. Потом через несколько дней говорю, прости меня, пожалуйста. Я говорил не от Бога, мне так было плохо, так было омерзительно внутри. Она говорит, да я это чувствовала. Что ты говоришь не от Бога. И знаете, я когда покаялся, мне так классно. И я начинаю все больше и больше слышать Духа Святого. Мне так это заводит. Я вижу, что время заканчивается. Я еще расскажу одну историю, которая вас впечатлит, вдохновит, может кого-то потрясет. И вы, возможно, тоже этого захотите. Что еще может сделать Дух Святой, который в нас? Это было с моей женой 5 дней назад, приблизительно 5 дней назад, она мне разрешила рассказать эту историю. У меня нету четкого плана подробно рассказывать эту историю, потому что то, что произошло в ней, это было для нее, но когда она рассказывала мне ее, я получил потрясающее откровение, и я буду расскажу то, что пережила она, но как слышал это я, и как я это понял, и какое откровение я получил. 5 дней назад она проснулась утром, вернее, я захожу утром в комнату, а я ночью вышел и спал в другой комнате, потом захожу, смотрю, она не спит, а время вроде как бы надо спать. У нее, она чувствует себя бодро, у нее такие ясные глаза. Ее глаза говорят о том, что она мне что-то хочет рассказать очень важное. Я говорю, что случилось? И она говорит, приблизительно в 4 часа утра она проснулась от боли. У нее очень сильно болел локтевой сустав, невероятная боль. И болели внутренности в районе живота, внизу живота. Это было так больно, так страшно, что она начала молиться. То есть просто проснулась, и вот это все болит. И она молилась, молилась потихоньку до языка, громче, медленнее. И потом она говорит, я встала в этом молитвенном состоянии, подошла к балконной двери, опустилась на колени и сосредоточилась, и молилась уже, знаете, вот так вот, как ну, на коленях, ну как бы в поклонении. И вдруг она говорит, я как вроде бы исчезла, как вроде бы попала в другое измерение. Она говорит, это было сновидение, видение, я не знаю. Но это не бывает каждый день. И я не помню, чтобы со мной такое было. И она говорит, то есть как бы, но это было или исступление, как это библейским языком назвать. Она говорит, я очутилась перед крестом, и на ней висел Иисус. Я его видела так, как вижу тебя сейчас. Люди, которые видят такие видения, они это видят и помнят всю жизнь. Это яснее, чем даже видеть людей. И она говорит, это было именно так. Он, говорит, висел на кресте, ужасно обезображенный, окровавленный. На нем были язвы на теле, раны, язвы. И его лицо было обезображено до такой степени, что когда написано, Исаия пишет, что мы отвращали лицо свое от тебя. Вы думаете, почему так было? На это страшно смотреть. Вот бывает, когда смотришь на ужасную картину, когда так, Боже, на это смотреть невозможно. Вот это было именно такое зрелище. И она говорит, тысячи язв. И на этих язвах были как вроде бы какие-то омерзительные существа, как черви, как какие-то демонические существа, и у каждого из них было свое имя. И в основном это имена болезней, и имена долгов, и всяких проблем. Это все собралось на нем. И она говорит, я все это вижу. И я вижу себя в белой одежде. И есть такое понимание, что эту белую одежду купить невозможно, чтобы попасть в тронный зал. Вы знаете, что мы не можем купить эту одежду праведности ни за какие деньги. Я не знаю, возможно, надо вагон бриллиантов, образно говоря, отвалить, чтобы тебе дали эту одежду праведности. Но и этого не хватит, нет такой цены. А нам надо она, эта одежда праведности. А нам надо понимать, что такое праведность. Мы ее купить не можем, мы ее заработать не можем, мы достигнуть не можем. Но мы стараемся хорошими делами что-то делать хорошее, чтобы как-то угодить Богу и понравиться Ему. И она говорит, я увидела себя в белой одежде. И вдруг этот окровавленный человек и Бог, вися там, протянул ей чек. Такая бумажка. И там нужно было оплатить цену огромную, которой у нас нету и у нее нету. И вдруг стоит печать. Оплачено. Не надо платить цену. Бесплатно. Бесплатно заплачено за долги. Бесплатно заплачено за туберкулез, за рак, за всю нечисть и мразь. Вот эти все омерзительные существа, которые были на нем, они имеют имена. И они издеваются над людьми, и ничем это нельзя, от этого нельзя избавиться. А Иисус ставит печать и протягивает тебе чек, и на чеке оплачено. То есть это твой чек, тебе надо было оплатить, бумажка такая, понимаете? Вот как платежка приходит вам, и там страшная сумма, особенно зимой, 10-8 тысяч за отопление. И ты понимаешь, что это тупик, и вдруг, бац, оплачено. Как оплачено? Кто оплатил? Иисус оплатил. За все заплатил. Вот это праведность наша во Христе Иисусе и благодать. И Дух Святой вот открывает такие вещи, открывает такие дела. И она говорит, потом вдруг, я, говорит, пришла в себя, ноги онемели, говорит, все тело онемело, она не знает, сколько она так была в этом исступлении. Она еле поднялась, еле дошла до кровати. И голос, читай послание к римлянам. Начни читать послание к римлянам. Сейчас Дух Божий говорит вам. Начните читать дома послание к римлянам. Там такие глубины. Там написано нечто. Она говорит, я открыла с 1 по 5 главу, читала, и там написано, праведный верою жив будет. Не видением, не чувствами, не глазами, не ушами, только верою. И там написано, что такое праведность, и кто дал нам эти белые одежды. Бесплатно. Какой бы ты ни был, плохой, очень плохой, супер плохой, вчера согрешил, вчера там украл, или что сделал, и кого обидел, что натворил, все равно оплачено. Иди к Иисусу, говори, Господь, я знаю, что ты заплатил, мне плохо, мне больно, мне омерзительно, но я верю, что на этом чеке стоит твоя печать, красного цвета, кровью, оплачено. Одной капли крови Иисуса Христа хватило бы, чтобы заплатить все счета, все вот такие вот чеки. Аллилуйя. И это все делает Дух Божий. Он с нами говорит. И это есть благодать. Потому что о благодати сейчас очень много проповедей и очень много учений. Для меня благодать – это когда Дух Святой ведет меня по жизни, помогает мне грешить, помогает улыбаться, помогает жить, помогает зарабатывать деньги, помогает отдавать долги, помогает все. Раньше же люди жили без благодати, без Духа Святого, и им было в тысячи раз хуже. А сейчас наша благодать – это Дух Святой, живущий в нас. Это мое понимание, мое откровение. Возможно, кому-то из вас оно тоже поможет. Аллилуйя. Хочу с вами помолиться коротко, чтобы в молитве просто поставить вот... Что? Тебя? Да, пришло исцеление, да. Ну, то есть, ну для меня ж не это важно. Я увидел что-то другое, это тоже важно. Она посмотрела, ни руки не болят, ни внутренности не болят. И она получила откровение, что она полностью исцелена от всех болезней. И от бывших, и от настоящих, и от будущих, которые есть, получила исцеление. Всегда, навсегда. От всех долгов, от всех неприятностей. Чек такой, она говорит, я его вижу до сих пор. Она там все это записала. Такой чек, и там огромная цифра, которую нужно заплатить по жизни. И печать оплачена. Бесплатно получили. Вы представляете? Не надо мучиться. Не надо пыжиться. Боже, я так хочу угодить тебе. Хочу быть хорошим. Я так хочу быть тебе понравиться. Я раньше так молился. Хочу понравиться. А он говорит, да ты ж мое дитё. Как ты можешь больше мне понравиться, чем то, что ты уже мой ребенок? Ты, что ты выдумаешь вообще? В белой одежде. На брачный пир никто не попадет в другой одежде. В джинсах не прорвемся. Ничего своего не занесем. За все оплачено. И это есть благодать настоящая. И это есть праведность наша во Христе Иисусе. И это все делает Дух Божий, которого я так сильно люблю, который меня тысячу раз спасал, а меня надо было разорвать на части уже. Вот такой я хороший. И ты тоже. Уничтожить с лица земли. Вот такие мы. А он терпит, потому что он залог. Залог это то, что не забирается. Заберется там уже на небесах. Он вытянет наш дух с душой и там вытрясет. Аллилуйя. Давайте помолимся. Хотите сидя, хотите встаньте. Боже, спасибо тебе, Господь. Господь, не знаю, смог ли я донести ту мысль до сердец моих братьев и сестер. Если хоть один человек из сидящих в зале это понял и получил откровение, пусть он пользуется этим всю жизнь. Это может спасти многих. Это приведет к милости и к пониманию. Мы хотим быть водимыми Духом Божьим, хотим быть сынами Божьими, взрослыми детьми. Господи, поможи нам, помоги нам. Да поможет нам Господь во всем этом, во имя Иисуса Христа.